народный артист республики Григорий Львович Рошаль.
Я сяду. Мне хочется вспомнить Горюнова, потому что это, может быть, одно из самых удивительных и приятных воспоминаний, которые у меня остались в кино. Во-вторых, еще потому мне его хочется вспомнить, что я как зритель хочу его вспомнить. Для меня вот образ Горюнова удивительно связан с первыми впечатлениями от Вахтангского театра. И для меня Горюнов сам по себе является как бы удивительным, совершенно удивительным символом некоторых черт этого театра, которые мной очень любимы и которые в нем были великолепно воплощены. Если смотреть на театр как на какую-то прекрасную игру высокими предметами, так сказать, жизни, на преображение жизни и на использование сценической площадки для философского осмысливания в игре самой этой жизни, то Горюнов был удивительно на это способен. Горюнов для меня как-то связан с образом очень странным, вы знаете, очень странным, не очень хвалимым когда-то, даже вызывавшим удивление и нарекание, даже подвержен остракизму, а я его забыть не могу. Я не могу забыть Горюнова Гамлета, не могу его забыть. Ну, не знаю, наверное, даже неловко говорить об этом, так уж все распределено по полочкам. А я вот его Гамлета забыть не могу, как и весь спектакль, кстати, не могу забыть. Я считаю, что это был удивительнейший образец театральных поисков. Это не важно, в какой мере там удалось и как разложено это по полкам у шекспироведов. Но когда шел жизненно плотный, всеми ступнями шагающий по земле, тревожный солдат, про которого Фортинбраз говорит, что солдат помер в бою, после интеллигентских люпиков, пытавшихся изобразить Гамлета, я был счастлив, абсолютно, я был счастлив. Я до сих пор счастлив, я вспоминаю, что был и такой Гамлет. Гамлет другой, Гамлет это Гамлет это не лебедь, который во все стороны клонит свою шею длинную, то туда, то сюда, и не буриданов осел, который не знает, быть или не быть, быть или не быть. Гамлет это совсем другое. Гамлет – это человек огромного горюновского сердца-насоса, влюбленный в жизнь, в эту потаскушку, по его мнению, но на самом деле прелестную Офелию, перепутавшуюся в его мозгу. Почему? Шекспир все время строил на перепутанности. Дездемона, платок ее оказался в руках проститутки. Офелия, а папа ее был негодяй? Вот и распутай. Вот они и путались. И я вам должен сказать, что вот эта путаница черт у Горюнова выливалась в какую-то необыкновенно новую сочную роль. Он был одновременно Гамлет и Кала Брюнен. А возникает большой вопрос, не был ли Кала Брюнен Гамлет? Он был. И я вам должен сказать, что, конечно, был, потому что ласочка, извините меня, это вовсе не подброска только на сытый живот. Я вам должен сказать, что Горюнов еще раз меня поразил совершенно прекрасно и удивительно сегодня. Ведь это же надо выдумать, так справить свое 60-летие. Надо же выдумать. В окружении Эйзенштейновской выставки, слушайте, товарищ, это же надо придумать. Я смотрю на Горюнова, я смотрю на Эйзенштейновские полотна, и они, слушайте, они рядом. Они рядом в смехе, в гиперболе, в юморе, в сочности и в азарте. Они оба были озорники. Посмотрите на этого Эйзенштейна, который знал все науки мира и был отнюдь, знаете, не просто так себе смехач. Сколько сочности, сколько озорства в каждом штрихе его. И рядом посмотрите на Горюнова. Они просто из одной коллекции два человека 20-х годов. Большие люди нашего времени, жизнелюбцы. Оба. Мало ли они переносили. Хорошо рассказывать, как было весело нашему другу Горюнову. Я бы мог рассказать, как было грустно нашему другу Горюнову. И об этом, конечно, можно было бы много рассказывать. Но ведь одно дело грустить грустя, и другое дело быть Гамлетом Горюновым. Другое дело. Он вовсе не был только веселым человеком, нет. Он был сложный человек. Но уж если мы начнем говорить о том, как он озоровал, то позвольте мне рассказать, что они сделали у меня на съемке в «Зорях Парижа». Это это все-таки похлеще всего. Он и Станицын, я назову фамилию, решили разыграть артисты Репнина. И выдумали, что они имеют все, но Репнин не дает типа. Не дает. Типа Репнин не дает. И они стали с аукциона продавать для Репнина типа. Кто даст больше и какого типа? В конце концов, я вас уверяю, Репнин просто слезно молил их. Я вам дам какого хотите типа, но перестаньте говорить, что я его не даю. Мне уже это надоело. Нельзя сказать, что у него была большая роль, но они за этой небольшой роли сделали веселым днем каждый съемочный день. Горюнов играл у меня такого художника, который чем-то должен был кого-то напоминать, чего же даже не знаю кого, может даже самого Курбе. Но он сказал, я буду играть Париж. И он баловался каждый день. То он ходил, у меня там стояла декорация ярмарки. Он поднимал какие-то гири бумажные, показывал, значит, великолепно, как он это делает. То он, понимаете, приходил, выкладывал все свои бутерброды, и среди остальных бутафорских предметов, так сказать, исходящего реквизита, они настолько привлекали всеобщее внимание, он только сидел, смотрел, то один исчезал, то другой, а он только радовался. И потом вынимал еще парочку классных. Какая-то детскость, прекрасная актерская детскость была ему свойственна. Я никогда не забуду, как в картине «Петербургская ночь», где я впервые с ним познакомился, где я с огромным удовольствием их свел с Добронравовым, столь противоположные характеры и столь дружные в работе. Только Добронравов сказал, ну перестаньте, ну довольно. А тот в это время играл Шульца, отрицательный тип персонажа, он ему говорил, ты же дурень, прав же Шульц, что ты дурака валяешь? Шульц человек умный, толковый. Видишь, какую я делаю карьеру? А что из тебя выйдет? Ты умрешь, негодяй, под забором. Добронравов в это время слушал, долго слушал, говорил, ну и что? Тот как, ну и что? Это же не жизнь, идеализм. Тот ему говорил, это может быть не жизнь, говорю, Добронравов говорил, в общем, ты уходи. И я никогда не забуду, как постепенно, тут была интересная вещь, Горюнов вдруг начинал чувствовать стилистику. Вот в картине, где все сейчас биты немножко, но я очень люблю те места, как они как-то вдвоем, Горюнов вдруг начал играть жалость к нему, не только сухость, не только отрицательные качества, вот такую диалектику отрицательного персонажа. И получалось, конечно, мне было очень интересно, что я сумел донести, я не знаю, в общем, кто-то как-то оценивал, но мне было безумно интересно. Наконец, Горюнов «Поколение победителей» играл такого негодяя, полицейского, который, рассматривая фотографии революционеров, про марксистов говорил, что, ну что ж такое марксисты, ну капитал, может еще слушать, может быть для капиталистов, не представляет, как очень интересно, но для нас какие тут, вот эсеры там и другое. И Горюнов, когда кончали съемки, долго объяснял разнообразные достоинства разных революционных партий. И длительно по-своему трактовал не очень замысловатый и сложный этот кусок. Что было интересно, не было для него роли, которую он не делал бы с интересом. Не было для него сцены, которую не делал бы с интересом. Я могу сказать, это был на «Поколение победителей» удивительный букет. Там снимались мы все актеры, хорошие очень в то время, очень молодые тогда и теперь, я считаю. И они очень, очень мне запомнились в этом превосходном ансамбле. И два слова еще о Горюнове, как о друге, как о человеке, которого просто лично любили все. Горюнов без шутки не садился за гримерный стол и не вставал. У меня сохранилась группа фотографий, где он играл гримом. Ему надо приклеить сюда кок, он клеит сюда кок. Ему надо сюда кок, и долго смотрит. Наконец, сняли. Ну что, есть, значит, Горюнов совершенно неправильно наложенным гримом. Это было баловство просто в процессе длительного гримирования. И причем гримировался очень мало, только так волосы, так ничего особенного не накладывалось. Но игра волосами, игра своей фигурой, игра партнером, игра, если бы он мог, он бы солнцем поиграл, всем, как вы видели, игра какими-то коллекциями гравюр, игра всем, игра для чего? Для утверждения больших тем. Я утверждаю, что Горюнов был актером внутренне большого плана. Он был не только физически большой, это ходил, ступал по земле большой актер. И я вам скажу, рано он умер, вот я так скажу. Его не хватало, слушайте, и не хватает, слушайте. Нам ужасно нужен актер, Еще скажу одну вещь про актера. Наши актеры забывают иногда, что делают их партнеры короткого актерского удара. Например, ну, антре, выхода, короткой мизансцены, почти эстрадного или клоунского преображения. Я никогда не забуду, как Горюнов делал еще с одним там актером у нас, просто на съемке антре, клоунское антре, как раз когда его поднимали, он выпадал и долго ревел, старый антре ходил сам за своим, на своим гробовыми носилками, на разные лады ревел, рыдал и плакал, и кончалось тем, что и он плакал, и все кругом плакали. Эта шутка превращалась не в шутку, а уже бомбили, уже были, так сказать, минуты довольно острые, и надо сказать, что и в это время он как-то удивительной своей легкостью не размельчал, а укрупнял все, что было вокруг него. И мне хочется вот встать и вспомнить замечательного, крупного, я бы сказал, первоклассного актера, человека и человека в искусстве Антона Лещича.
Народная артистка республики Цицилия Львовна Мансурова.
Мне, казалось бы, нечего добавить к тому, что так искренне, так сердечно, так горячо сейчас говорили товарищи о нашем любимом Толечке Горюнове. Мы никогда его не называли Анатолий Иосифович. Ну, Толя, ну только. Толя, умница, дорогой наш друг. Мне остается только сказать несколько слов, потому что почти много, о нем очень много еще можно сказать, от лица женской половины театра, пострадавшей и страдавшей от нашего любимца. В самом поразительном и неожиданном смысле слова. Сказать, что он был жизнелюбец, сказать, что он был такого сумасшедшего здоровья и темперамента, которого хватило бы еще на 10 человек, мне кажется, этого мало. Он захватывающе любил жизнь, страстно. И вот вспоминаю, он худел одно время, очень был толстый и решил похудеть. Мы были в поездке. Еще одна наша молодая, очаровательная и очень худенькая актриса Галина сидит, она с ним худела. Худели вместе, ложились, мы поехали в поездку в одну, они худели. Значит, целый день они ничего не ели. Он страшно злился. Галечка, встаньте, покажите, что вы худели. Да. Понимаете, они худели, ничего не ели, страшно злились. Но на завтра то, что он не съел сегодня, он все наверстывал со страшной силой. Он съедал уже не бифштекс, а два, все, что можно было, чтобы не осталось ни следа от вчерашнего дня, от его сумасшедшего поведения, с его точки зрения, ненужного. У него такая была дьявольская энергия, не зря он хотел сыграть Фальстаф. Еще тут разные случаи рассказывали. Я вспомнила, мы были в Одессе, когда еще не так вкусно ели. Ну, в общем, уже было все, много всего было. У него там были родственники, которые пригласили его в гости. И необычайно вкусно накормили. Вот он пришел и рассказывал, огорченный вначале. Понимаешь, накинулся и на еду, наелся страшно и быстро. И так мне скучно стало. Он не столько любил есть, как процесс. Ему не надо было насыщаться. Он все делал со смаком, вкус, темперамент. И ел так же. Он так ел, что и всем хотел съесть. Тогда он поступил, как древние греки. Он пошел куда-то, что-то с собой сделал, и говорит, с таким удовольствием опять принялся за еду. И еще ел все, как будто никогда ничего не ел. Это все как будто бы смешные вещи, но поразительно во всех смыслах его характеризующие. Вы знаете, его... Вот есть слово, которое, казалось бы, вот он озорник был, даже по-хорошему охальник какой-то, шутник. И в нем было такое поразительное целомудрие. Вот я вас насмешу одним случаем. Мы играли с ним вместе в человеческие комедии. Я играла его жену, мадам Нюсенжан. Я была там в цилиндре, в амазонке, в сапогах лакированных. И у меня на цилиндре был шарф такой. Он любил врываться к нам в уборную, пугать нас. Все начинали визжать страшно, визготня. Он довольный, страшный, уходил. Он напугал, как ребенок совершенно. Вот вы сказали, детство с ним было. И вот я решила его наказать. Нам надоело, что он врывается. Думаю, надо проверить. Я осталась. Я была в цилиндре, в сапогах и сняла с себя платье и закрыла шарфом. Так сидела. Он, и мы нарочно оставили дверь открытой и знали, что он любил врываться, как бомба. Он ворвался, и никто не взвизгнул ничего, а я сижу и все. Ему стало сразу так скучно. Он так невыносимо сконфузился, вы знаете, как маленький ребенок, и ушел. Ему стало совершенно все неинтересно, потому что он любил всюду баламутить, все возбуждать. И вот в связи со многими встречами, ну, Господи Боже ты мой, когда я была в последний раз у Горюнова, он сидел за столом, то есть он сел за стол. Когда я пришла, он лежал, полеживал и посиживал. И была какая-то еда, почему-то помню, был цыпленок, вернее, на столе. Я ничего не могла есть, потому что я знала, что он очень болен. Мне было совсем не до еды. Но он требовал, чтобы я ела, ему нельзя было. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь ел непременно. И он потребовал, чтобы я ела. Я через силу поела, ну вот молодчина, теперь пойдем, я лягу, теперь ты со мной посидишь. Хоть кто-нибудь, что-нибудь делал такое, без чего он не мог существовать. Мы часто с ним вместе выступали, и всегда ему надо было... У него была чудовищная энергия, знаете, это восхитительная. И вот когда случился этот ужас, и он оказался в таком... Мы много раз видели беды на всех этих, да, похоронах. И когда сказали, что нужно стать в почетный караул, я поймала себя на том, что прямо мне страшно идти. Думаю, сейчас встану, и Толя как встанет, да как нападаст на всех, скажет, что вы, с ума спятили, что вы делаете? Это было так ему чуждо, так отвратительно, что я стояла и думала, Господи Боже, да как же это он молчит, да как же он, как это он терпит этакое. И вот не зря у всех товарищей сложилось такое же мнение. О нем все, кто бы, в какой бы области с ним не встречался. А когда мы ездили в одну поездку далекую, вот когда он худел, он, когда мы шли купаться в Хабаровске, там была лестница такая большая, он уже себя все снимал, оставался в одних трусиках. И вот сказать, что сотни мальчишек за ним бежали и кричали, скажите, это живой карасик? Живой карасик! И бежали за ним толпы, он был страшно довольный, с каждым мальчишкой находил какое-то что-нибудь общее, и непременно каждого похлопал, потом с ними плавал. Вы представляете, что это был для мальчишек, которые так вот действительно, только так его воспринимали, что это живой карасик, не верили своим глазам. И так в Хабаровск с ним ходить было невозможно. И последнее, он не играл, вот о том, как он заражал зрительный зал, как зрительный зал не мог усидеть, когда он выходил. Он не играл много шума из ничего до этой поездки, много шума из ничего. Бенедикта играл Рубен Николаевич, Анатолий очень не играл. А когда мы поехали, это была такая летняя поездка, мы поехали в свой отпуск, и Анатолий очень первый раз играл в Хабаровске Бенедикта. И знаете, он еще ничего не сказал, только он появился, и публика ему зааплодировала, и так горячо его приняла, вне зависимости от того, что он будет делать, как он будет делать, сам фактом своего появления, он уже заражал зрительный зал. И потом подарил мне фотографию и написал, наконец ты моя. Потому что до этого фотография, очень хорошая его фотография, много шума. Так у меня до сих пор существует. Больше мне нечего сказать, потому что товарищи так прекрасные, так исчерпывающие, и так драгоценно говорили о нем. И мне кажется, то, как сегодня проходит наш вечер, он проходит очень во имя Анатолия Осиповича, который всегда с нами и всегда дорогой, умница, добрый и прекраснейший наш актер.
Народный артист республики Пантелеймон Маркович Нарцов. Аккомпанирует заслуженный артист республики Наум Геннадьевич Вальтер.
я опять одинок.
Учения читал когда-то наставления, а девочка, которой я пренебрегал звериной доли, ушель-то нагло, так равнодушно, так смело. Но что со мной, я как во сне, что шевелю на глубине души холодной ленивость, досада, сущность и вновь забота юности, любовь. Увы, сомнения нет, влюблен я, влюблен как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я возник в сильной надежде. Ушу волшебный я желаний, увьюсь несбыточной мечтой. Везде, он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде, он предо мной.
Артистка Советского Союза Вера Петровна Морецкая.
Об Анатолии Осиповиче говорили уже очень много и очень хорошо.
и много говорили смешного. И я, наверное, могла бы вспомнить очень много смешного и отчаянного, и озорного. Анатольевич был одним из тех людей, который принимал меня в школу студии театра имени Вахтангова. Он меня заразил прекрасными какими-то ощущением театра и его такой природы, его игры. Но как-то я не знаю, я сейчас, мне не хочется об этом говорить, а хочется сказать следующее. Есть люди, которые уходят, ну, ушли, ну, жаль. А есть люди, которые уходят, и их страшно недостает. Такими людьми были для меня Михаил Эйзенштейн. И таким человеком для меня был Горюнов. Извините. Мне хочется вспомнить его хорошим словом таким. Он любил людей, любил артистов, и они любили его, и он был таким дружком, и он был нашим братом. Он был чудесной душой. И вот как-то Толи Горюнова нет, и все вспоминают что-то светлое, прекрасное. Мне бы хотелось, чтобы после этой памяти, после этого дня, как-то мы друг к другу нежнее относились. Понимаете? Вот как-то душевнее. И больше ничего не могу сказать.
Михаил Аркадьевич Светлов.
Редко кого я любил так, как Анатолия Горюнова.
Миша, сядь,
Мы встречались с ним редко, но всегда очень по-дружески и очень радостно. И вот в эту юбилейную его дату я подумал, как я могу отметить память о моем замечательном друге. Ну, конечно же, стихами. И я решил посвятить ему свое последнее стихотворение. Оно доброе, и Анатолий был очень добрый. И мне кажется, что я своими лучшими качествами несколько похож на Анатолия Горюнова. И поэтому, когда я тут пишу о себе, а о себе никогда плохо не пишут, то я имею в виду, конечно, и очень любимого мною человека, артиста Анатолия Горюнова. Охотничий домик. Я листаю стихов своих томик. Все как надо, есть стол и кровать. Юность, ты как охотничий домик, где мечтал я зверей убивать. Все закрыто и заперты двери, охраняют жилплощадь мою. И стоят добродушные звери, никого я из них не убью. Не существование, а драка, забияка мной прожитых лет, исцарапанная собака, заходи-ка ты в мой кабинет. Сколько прожил я, жизнь сосчитает, и какая мне помощь нужна? Может, бабочки мне не хватает, может, мне не хватает слона. Нелегка моей жизни дорога, сколько верст километров прошел, и зайчишку, и носорога пригласил я на письменный стол. Старость — роскошь, а не отрепье. Старость — юность усталых людей, поседевшее великолепие наших радостей, наших идей. Может, руки мои не напишут очень нужные людям слова, все равно пусть вселенная дышит, пусть деревья растут и трава. Жизнь моя, стал солидным я разве? У тебя, как мальчишка, учусь. Здравствуй, общество разнообразия. Здравствуй, разнообразие чувств.
Слово представляется народному артисту Советского Союза Михаилу Михайловичу Яншину.
Здесь уже много говорилось о добром, нежном человеке, Толе Горюновой, о прекрасном артисте, о чудесном и замечательном организаторе, о великолепном помощнике. О человеке, при упоминании о котором невольно появляется не только улыбка, но и раскрывается как-то собственная душа. И права Вера Петровна, что упоминание о нем делает тебя чище, лучше. Но мы знаем прекрасно, что и великолепных людей много, и чудесных актеров, и чудесных организаторов. Но вот сейчас, когда подходит юбилейная дата Станиславского, не случайно вспоминаешь и о Горюнове. Он, может быть, и не был непосредственным учеником Константина Сергеевича, но все то, что он делал в своей жизни, это очень близко к тому, что завещал нас и чему учил нас Константин Сергеевич. Потому что любая шутка его и все его человеческие качества, они не принадлежали ему. Он делал их так, что это становилось достоянием всех окружающих, главным образом. И, может быть, шутил и смеялся, как тут говорили. Он делал большое и серьезное дело. Он был замечательным артистом, но всегда он был в пьесе, в том ансамбле, в котором он выступал. И он был каким-то, как мне казалось, и я думаю, что вероятно, его товарищи подтвердят, он был, внутренним режиссером спектакля, в котором он участвовал. Я никогда не видел его, чтобы он выскакивал, как больной зуб в любом представлении. Я всегда видел его в великолепном вахтанском коллективе, и всегда именно в коллективе, в ансамбле. Он был организатором, но делал это всегда для театра, для того коллектива, в котором он родился, в котором работал. И я часто замечал, как он, говоря о пьесе, которую он нашел, или автора, которого он соблазнил, для театра «Вахтангел». Он всегда хвастал это передо мной как собеседником. Он хвастал всегда, что это сделано для театра, для коллектива. Вот почему невольно и внутри где-то чувствуешь большую радость и благодарность. И всякое воспоминание о Горюнове мы будем хранить, потому что это делает нас чище, благородней. И нам кажется, что сейчас нам, его сверстникам, необходимо больше говорить о Горюнове нашей молодежи, для того, чтобы она чувствовала, что такое коллектив, что такое театр, что такое работать в нашем советском обществе.
Виктор Ефимович Ардов.
Я сажусь, товарищи, для того, чтобы воспользоваться механикой. Повторяться не хочется, а надо. Вот 40 лет назад я познакомился с Анатолием Осиповичем Горюновым. Он был удивительно весел, талантлив и ярок. У него была индивидуальность. Это даже для одаренных людей редкая вещь. Мы много знаем артистов, способных, которые, однако же, копируют, если не друг друга, то какой-то общий оригинал и так далее. Редкий, даже одаренный артист имеет собственную индивидуальность такую, чтобы она запоминалась, чтобы она нравилась, была бы симпатична, а тем более комик. Комические дарования, может быть, самые редкие. Я не знаю, говорили здесь это, и знают ли присутствующие, что Анатолий Осипович был родной племянник Ивана Михайловича Москвина. Это я сообщаю, не, так сказать, обдуманно. Значит, вот были два великих артиста, Москвин и Тарханов, родные братья. Появился у них на сцене племянник Анатолий Горюнов. У Ивана Михайловича был два сына, актера, они, к сожалению, оба погибли. Очень рано скончался Анатолий Осипович. И это уже династия, потому что сейчас в художественном театре служат дочь и сын Анатолия Осиповича Горюнова. И это уже третье поколение этой семьи. И там же, кстати, Иван Михайлович Тарханов, из второго поколения сын Тарханов. Это уже династия, и от этого, так сказать, нельзя отмахиваться. Это очень важно и интересно. И вот, когда начинаешь ворошить в памяти Горюнова, то первые его годы, первые его роли были удивительно веселы. Я вспоминаю, как он играл маленькую роль какого-то парня, красноармейца, демобилизованного, в Веринее. Это был эпизод. Но такой веселый, что он в моей памяти затмил половину персонажей, если не всех. В «Зойкиной квартире» Горюнов играл молодого китайца. Пьеса была озорная, удивительно талантливый, как все, что писал Михаил Афанасьевич Булгаков. Резвый, я бы сказал. И то, что делал Анатолий Осипович, это было удивительно, тоже весело, водевильно. Этот китайский акцент, с которым он, например, вызывал по наущению Рубена Николаевича на сцену постановщика какой-то интермедии в публичном доме, заметьте, когда он выбегал и с китайским акцентом говорил «Пасатановсика», то люди плакали от смеха. И вообще со стороны Булгакова это было очень смело. Значит, эти после каждой премьеры, значит, актеры вызывают постановщиков в театр, а тут, значит, в публичном доме этот негодяй, которого блистательно играл товарищ Симонов. И при нем, значит, китаец, который вообще уже совершенно анекдотический персонаж. Это он делал совершенно... И главное, вы знаете, поскольку я сам юмором и смехом занимаюсь всю жизнь, то я еще различаю юмор механический и органический. Что такое механический юмор? Ну, есть же рецепты, при помощи которых, в особенности у зрителей, нетрудно вызвать смех. А это было такой органический, такой ясный. Видно было, что ему самому радостно играть этого дурака, безобразника. И вся эта пьеса была удивительно интересной с этой точки зрения. Я помню, как он играл Гамлета. Это был, может, еще более озорной действ, чем Зойкина квартира. Николай Павлович Акимов сделал... Он, значит, вот этот Григорий Львович говорил, что он тучен и задыхается, поэтому, значит, Горюнова, да. Я написал тоже довольно резвую и нахальную рецензию в «Крокодиле» на этот спектакль. Сейчас я ее уже толком не помню. Но помню, что я, значит, вдоволь издевался над Горюновым. Потом позвонил ему, говорю, ну как он? Говорит, нет, мне нравится, молодец, крой дальше. Он был удивительно... Знаете, у нас есть такое тайное общество любителей смешного. Оно и сейчас существует. Ну вот, скажем, Ростислав Янович Плят, Михаил Михайлович Яншин, и Симонов тоже. И другие. Мы когда встречаемся, мы обмениваемся свежим чем-нибудь смешным. Бог знает, сколько смешного я в жизни услышал от Горюнова и сколько ему поведал. Кроме того, он был очень деятельный человек, наверное, тоже. Причем он был редкой доброты человек. В театре известно было, что если случилась беда у кого-нибудь из младших товарищей, из учеников, то никто не поможет так, как Горюнов. Он всегда в театре занимал ведущие должности. Я подробно про это не могу говорить, наверное, товарищи это лучше объяснили, поскольку я никогда, так сказать, организационно не был близок с театром Вахтангом. Но он то был председателем мисткома, то заведующий литературной частью еще. Он был удивительно блистательный организатор и деятель. Причем не... сейчас вот у нас после культа личности много развелось этих деятелей в свою пользу. Значит, он бешеную деятельность проявляет, но все к себе в карман, так сказать. А для людей он старается поменьше, да. А вот Горюнов, как правильно сказал Михаил Михайлович, он много отдавал родному коллективу. И тут возникает вопрос более широкий. Понимаете, тут уже надо говорить о театре Вахтангова, потому что этот театр, который вот существует, как вас когда переименовали, с 22-го года вы театр, с 21-го, 40 лет всю. Это очень интересная вещь, и Горюнов многое здесь значит. Понимаете, казалось бы так, мы должны говорить о Горюнове, а я говорю про театр. Но дело в том, что если человек был только добрый и хороший семьянин, то это можно дома отмечать, а не в доме актера. А тут, когда оцениваешь 40 лет пути театра, то здесь огромный вклад Горюнова. Как вот, как правильно опять сказал Яншин, как внутренний режиссер, иногда даже и форманер, как один из руководителей театра. Ведь у нас история театра написана совершенно безобразно. Об этом я тоже еще скажу. Что произошло, товарищи? Вахтангов, ну, великий человек, умер очень рано для этих молодых людей, которых он собрал в своем коллективе. Он умер в 22-м году, еще не поставивший ни одной советской пьесы, потому что таких пьес не было. Когда он умер в 22-м году, то Симонову было 23 года, Горюнову 20, Щукину 25, Завадскому 27, Захарову 27. Я не буду касаться артистов, потому что они были тоже молодые, но уже и тогда... Но уже тогда мы точно не знали, кому сколько лет. Я говорю, что были все вы очень молодые, Цесиль Иванович. Жалко, говорю, оглохли сейчас, можем поговорить. А я про что? Если бы я вас считал пожилым дамам, я бы беспощадно сказал бы, сколько лет прошло и прочее. Ну ладно, и вот эта студия была брошена в труднейшее время. Не надо вам рассказывать историю эпохи. И вот прошло 40 лет, живой театр, который блестяще выдержал все экзамены. Правда, вот теперь принято рассуждать, почему плохие дела в художественном театре. Все пишут про это, которые даже и не понимают, все равно пишут. как все время раньше надо было хвалить художественный, а теперь мода его ругать. Но я-то считаю, что художественный театр потерял в результате культа личности. Конечно, если там была ложа этой личности, как можно было как-то что-то сохранить. А по Арбату Сталин проезжал быстро, не задерживался. И вот театр живой, и коллектив живой, и большая доля в этом Горюнова. Вот я и говорю, надо написать историю театра в свете моих указаний. Ведь у нас как написано, товарищи, у нас написано история театра, там нету слова Мейерхольд. Вы понимаете, что это значит? В советском театре нету Мейерхольда, нету ни его постановок, есть какой-то непонятный гостим. Это государственный театр имени Мейерхольда. Они назвали гостим, и в этом гостиме, значит, что-то происходит, но все на редкость отрицательное и пошлое. Но я, товарищи, не читаю эту макулатуру. Но однажды мне показали конспект истории советского театра, по которому обучают студентов в ГИТИСе. Вот там я запомнил одно место, которое касается лично меня. Не думайте, что я хочу превратить в вечер моей памяти это сегодня. Сейчас мы вернемся обратно к нашей теме. Но это очень интересно, как пишете. Там было написано, что в Москве существует театр сатиры, который в 20-30-х годах ставил много плохих пьес, пошлые пьесы Шкваркина и пошлые пьесы Ардова. А дальше написано, но, впрочем, пьесы Ардова пошлее, чем пьесы Шкваркина. Насчет Шкваркина я должен сказать, что это лучший советский комедиограф, жертва культа личности, потому что он физически жив, но работать не может, он уже совершенно невменяемый, душевно больной, погубленный человек. А человек громадного таланта и лучшей комедии Шкваркин. «Чужой ребенок», «Простая девушка», «Вредный элемент» – все вы знаете. Но это драматический пьес. Что касается меня, то мне не привыкать слышать, что после, знаете как, пойдешь в актрисы, будут говорить, что легкомысленные женщины. Пойдешь в юмористы, будут говорить, зубоскал и пошляк. Это уже... к этому я претерпелся, и когда мне говорят, что вот вы пошляк, я гордо говорю «ведущий». Но я к чему, почему я вспомнил про этот эпизод, а вот почему. Мне-то, так сказать, наплевать. Но вот интересно, что должен думать студент ГИТИСа, у которого огромная программа по мастерству, по фехтованию, по гимнастике, политической экономии, истории партии, марксизму. И к этому он еще должен зубрить и сдавать на экзамене, что Ардов писал пошлые пьесы. Вы представляете весь кретинизм этого курса учебного? Я никто хочу сказать, что студент должен учить, что Ардов писал лучше Шекспира. Так вопрос не стоит. Надо вообще не писать этой галиматьи. Зачем студенту знать, что были пошлые пьесы где-то? Но это, я говорю, один эпизод. И вот так написана вся история. Ее надо просто выбросить и написать другую честную историю. И в этой... другой честной истории будет хорошая история Вахтанговского театра, и там найдет свое место наш покойный друг, замечательный артист Горюнов. Товарищи, у нас теперь правильно повелось вот такие вечера делать как бы помесью с концертом. Поскольку я не могу петь, как товарищ Нарцов, я вам почитаю в память моего покойного друга смешные записи, которые я накопил за 40 лет своей литературной деятельности. Ну, не все, что, так сказать, только часть. Сколько вы, так сказать, вытерпите, пока не станете разбегаться. Это, между прочим, я записываю вот всегда и все. И должен вам сказать, что мне-то это очень нужно. Так что если кто из вас когда-нибудь увидит, услышит что-нибудь смешное, пожалуйста, пришлите мне. Вам ведь, в общем, не нужно, а мне для дела. На конверте напишите три слова. Москва, крокодил, Ардову. Крокодил можете взять в кавычки. Это от вас зависит.
Поздновато. А воды-то все же, ВТО уже и воды не может дать. Ну, что вы, Цицель Вом, тут есть. Да. Ну вот я вам прочитаю, скажем так. Я слышал, как старуха жаловалась врачу. Знаете, доктор, сердце мне очень болит. Сюда даже отдает в крыльце. Печень скучает. Под ложечкой щелкает, поясница ноет, в животе бурчит. И сама я себе плохо чувствую. Так, слегкомысленная девушка сказала, а я ведь изо всех этих театров больше всего люблю ресторан. Это вот, не знаю, может, тоже интересно. Студенты одного вуза спрашивают, что труднее всего сдать в вашем институте? Пальто в гардероб. Няня говорит, теперь, Вовочек, повтори те слова, которые ты не должен повторять. Вот трагедия. Парикмахер покончил самоубийством. Записку оставил такую. Всех не перебреешь. Так, преподаватель военного дела, отставной офицер, строго говорит студент, значит, теперь вот вам задача. Высчитайте расстояние от меня до следующего столба. Лично мое наблюдение на пляже. Купальные трусы на 18 пуговиц, как баян. Диктор сказал по радио, а сейчас артист исполнит народную песню «Я на кумушке сижу». Так, из заявления. И к тому же окончательно распоясавшийся гражданин Пантюхин перекусал большинство жильцов нашей квартиры посредством своей собаки. Средний заведующий говорил, нет, товарищ, если мне не создадут условий для работы, я уйду к чертовой матери по собственному желанию. Прическа у юноши вот какая. Вихри враждебные веют над нами. Прическа. Там можно было украсть пару сапог, а я вот не украл. И потом меня так совесть мучила. Это факт, значит, пришел человек на службу в синяках, бинты, что это такое? Между нами говоря, я в прошлом году записал сына в секцию бокса, вот видите. Одна такая шустрая дамочка говорила, нет, территориально я еще живу с Петей, а фактически с Фасией. После менингит человек либо умирает, либо остается дураком. Это я точно знаю, у меня у самого был менингит. А вот характер одной моей знакомой гражданки, вы ее постигнете, этот характер из трех фраз ею произнесенных. Она сказала, никогда в жизни не заведу себе собаку. Почему? Собака тот же человек. Как так? Она жрет, как лошадь. Не понимаю, ну зачем она ему сказала, что я дур, будто человек сам не разберется. Значит, летние туфли фасона кукиш, большие пальцы наружу. Она еще смеет говорить, что я ее ударил. Это неправда, но так ей и надо. Со страха-то он рот разинул, а обратно зинуть никак не может. Ссора в очереди. Простите, вас тут не стояло. А директор у нас, знаете, такой солидный, толстый, щеки, видать, со спины. Голос у этой певицы вот какой, коловоротная сопрано. Размеры таза не позволяли ей делать вид, что она стремительно изящная. Приходилось поэтому притворяться умной, чуткой и даже душевно глубокой. Все из-за таза. Из протокола милицейского. В драке гражданин Степанов ударил гражданина Егорова с такой силой, что Егоров упал и стукнулся головою об Ленинградское шоссе. Ну вот, два человека когда-то были приятелями, потом надолго расстались, когда встретились, им не о чем говорить. Все оборвано. Вот стоят таращи друг на друга глаза и придумывают, что бы сказать, чтобы не молчать. А им один придумал, он так сказал, да, значит, вот так, да. Ну, а скажи, как сестры-то тебе, все еще близнецы, да? В институте Гнесиных на экзамен по теории музыки студентка на вопрос, что такое баркаролла, сказал, это песня венецианских гольденвейзеров. Так, старух сказал, оторвут тебе голову, всю жизнь будешь ходить калекой. А вот маленькая новелла. Значит, мальчик пошел первый раз в школу. Ну, чистой, свежей, новой формы, под воротничок беленькой, цветы в руках. Мама целовала, папа целовал, отвели. Там учительница целовала, фотографировали. Вон цветы учительницы, она ему конфет. Все красиво, потом парад кончился, начались уроки. После четвертого урока он вернулся домой, бросил портфелик свой на диван и сказал родителям, что же вы меня не предупредили. Оказывается, это волынка-то на 11 лет. Лет 10 тому назад в Махачкала в обком партии пришла бумага. Значит, в обком ВКПБ в Махачкала от колхозника артели Красный Восток Гунипского района ДАГ АССР Ахмета Мамедовича Сулейман Аглы. Анонимка. Значит, в Крыму есть дворец графа Францовых Дашковых. Вот такая осатанелая экскурсантка, она все облазила, и она сказала потом, а больше всего мне понравился дворец Дашки Воронцовой. Актерское амплуа в современных пьесах и фильмах. Социальная зануда. Оратор говорил, на этой позиции, товарищи, мы будем стоять непоколебимо. Это мне прислали в райкоме партии. Я выступал, вот так просил, товарищ мне прислал про эту Кобелину. Молодая советская танцовщица своим ансамблем побывал за границей, была в восторге, сказал так: за границей нам кофе давали прям в койку. Ну вот такой сварливый полуинтеллигент произнес: как это противно, когда к женщине испытывает одно только грубое платоническое чувство. Теперь я хочу вам напомнить один медицинский термин – трепанация черепа. Ну, ясно, что это такое. Вот я почему вспомнил, потому что я ехал в поезде, и старушка сидела, рассказывала про свою жизнь спутнику. И там она говорит: да, потом у моего сына взялась каждый день голова болеть. Значит, он к доктору. Доктор говорит: это вам надо черепушку долбить. Да, спутник сказал: ну да, трепанация. Старуха обиделась. Она сказала: как же вы их можете так говорить? Я вам истинную правду говорю, и говорит: трепанация. Значит, в Институте истории искусств при Академии наук СССР две аспирантки вели спор по проблемам искусства. Одна из них сказала: если вы так считаете, мне ясно, что вы формалистка. А та сказала: нет, я содержанка. А это из коллекции крокодила. Объявление в районной газете: пропал серый лошадь, на хвосте шишка, принадлежащий гражданину Сидорову. А вот пародии, микропародии в одной фразе. Я почему подчеркиваю, сейчас пародисты пишут такие длинные пародии, что длиннее того произведения, которому он посвящает. А вот я попробовал одну фразу. Этот писатель о себе думает, что он современный Тургенев. Пишет все больше про любовь к природе, но очень строго пишет. Примерно так. Если ты, читатель, не замечаешь, как осенью с дерева падает пожелтевший лист, крутясь и подымаясь сперва кверху, чтобы потом плавно опуститься в запорошенную уже его собратьями лужицу, производя этим чуть слышный шорох, то я с таким дураком разговаривать не буду. Ну так, вы все, конечно, бывали на центральном телеграфе здесь на улице Горького. Там есть по всему дому пневматическая почта. В латунных таких толстых трубах сжатым воздухом очень быстро по трубам передается корреспонденция. Эти трубы выходят и в зал для посетителей. Вот я сдавал телеграмму, передо мной два не очень трезвых товарища были. Один из них постучал по этой трубе и сказал: Вася, ты погляди, куда же эти дураки канализацию вывели. А Вася ему сказал: зачем, это не канализация, это пневматическая почта. Она работает исключительно спертым воздухом. Слушай, слушай, твое дело попасть под трамвай. А у меня в институте Склифосовского блат есть. Текс. А женился ты на ней зачем, если она тебе так уж не нравится? Понимаешь, больно много у нее посуды. Разговор домашних хозяек. Он форменный неврастенник. Ах, боже мой, а кто у нас теперь врастенник? И чтобы вам не надоедать, вот еще так. Няня кончает сказку. А в гости на свадьбу к ним приехал сам принц со своей спринцовкой.
Очень редко так вот как-то так хорошо, так сердечно, так просто. С такими, понимаете, чудесными людьми мы вспоминаем Анатолия Горюнова. Мне хочется поблагодарить сердечно всех, кто сегодня так выступили. Во всех речах сквозило огромное уважение, любовь к этому замечательному человеку. Мне хочется поддержать очень верную мысль Виктора Аргова о преемственности поколений и пожелать детям Горюновым, Ане и Мише, доброго пути в искусстве, как и вообще.